Перевод. Вернувшись домой, он распространил себя в 9 форм, чтобы доставить удовольствие Девахути, дочери Ману, которая желала физической близости с ним. Так он наслаждался с Девахути в течение долгих лет, которые пролетели для него как одно мгновение. Комментарий Шрилы Прабхупады. В этом стихе дочь Свайамбхувы Ману называют Суратотсука. После того, как Девахути вместе с мужем облетела всю вселенную, побывала у горы Меру и в прекрасных садах райского царства, в ней естественным образом проснулось сексуальное желание. И чтобы удовлетворить его, Кардама Муни распространил себя в 9 форм. Тогда вместо одного появилось 9 мудрецов, которые в течение многих лет наслаждались физической близостью с Девахути. Считается, что сексуальные потребности женщины в 9 раз больше, чем потребности мужчины. И данный стих еще раз подтверждает это. В противном случае Кардаме Муни было бы незачем распространять себя в 9 форм. Распространив себя в 9 форм, он еще раз проявил свои мистические способности. Подобно Господу, Верховной Личности Бога, который способен распространять себя в миллионы различных форм, йоги тоже могут распространять себя, однако не более чем в 9 форм. Другой пример тому – Саубхари Муни, который тоже распространил себя, но уже в 8 форм. Однако даже самый могущественный йог не способен создать больше 8 или 9 экспансий, тогда как Верховная Личность Бога распространяет себя в миллионы форм. Анантарупа, бесчисленное множество форм, как сказано в Брахмасамхите. Никто не может сравниться с Верховной Личностью Бога в умении владеть своими энергиями. Ом гьяна тимирандасья гьянанджана шилакая чакшурун милитаме на тасмай шри гураве намаха шри чайтанья мановиштам стапитаме на бутали своям рубакада махям дадати свапнантикам Ванча калпатарубьяшча, крипа синхупья ивача, патитанам бхавани пьё, вайшнери пьё, наму намаха. Джай Шри Кришна, Чайтанья, Праву, Нитянанда, Шри Адвайта, Гададхара, Шри Васади Гоура, Бхакта Вринда. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Вибхаджанавадхатманам манавим суратотсукам рамам нирамаян реми варшапуган мухуртават. Вернувшись домой, он распространил себя в 9 форм, чтобы доставить удовольствие Девахути, дочери Ману, которая желала физической близости с ним. Так он наслаждался с Девахути в течение долгих лет, которые пролетели для него как одно мгновение. Еще одна порция удивительной информации. Веды иногда шокируют нас некоторыми такими откровениями, о которых, так сказать, живешь и не думаешь, не знаешь, не подозреваешь, какие чудеса рядом. Итак, на этом не закончилось, что Кардама Муни и Девахути летали по всей вселенной и везде побывали. Все 8 направлений света, юг, запад, север, восток, все промежуточные сферы, они все полны разных удивительных проявлений. Вчера мы слышали стиха «Баху Ашчарьям». «Баху» обозначает «много», «Ашчарьям» обозначает «удивительный». Много чудес в этой вселенной. Так вроде люди смотрят, говорят, никаких чудес, все такое однообразное. Но здесь говорится «Баху Ашчарьям», много чудес во вселенной. Вот. И эти чудеса могут быть доступны только тем, кто имеет возможность. Если человек живет в какой-нибудь глухой сибирской деревушке, где там 3 дома, не помню, даже в Приморье есть такие места удивительные. Лет больше 10 лет назад мы ездили как-то на марафон. Такая деревня называется Великая Кема. 4 дома. Малая Кема, целая деревня такая, там, ну не знаю сколько они считали, ну такая достаточно большая. А Великая Кема название такое, Великая Кема, четыре дома стоят вообще в глуши полные, где-то вот северная часть Приморья, побережье там. Вот. Если человек живет в такой деревушке, и вообще, так сказать, у него ни денег, ничего нет, как он может понять различные чудеса этого мира? Он знает вот только какой-то лес вокруг, и эти четыре дома, больше он ничего не знает. Он не может попасть в какой-нибудь Диснейленд во Флориде или куда-нибудь в Токио, в Париж, он не может попасть. То есть, хотя это все здесь есть, в этом мире прям, вот люди, у которых есть деньги, могут поехать посмотреть. Но если он живет как-то очень стесненно, очень скованно, вот, то чудеса этого мира скрыты для него. Точно так же в Кали-Югу люди не обладают мистическими способностями, их возможности путешествовать очень скованы. Как-то говорилось, что 80% всех этих космических полетов, мероприятий в НАСА, 80% заканчиваются неудачами. Взрываются на старте, падают, что-то еще там происходит. Только 20% чего-то там достигают, и куда они могут взлететь. Взлетел, чуть-чуть полетал и вернулся. Редкие спутники вылетают за границы атмосферы Земли, и вообще вылетают ли, большой вопрос. Вот. И несмотря на такие скованные условия, в которых живет современный человек Кали-Юги, поскольку он не имеет возможности развить мистические силы, вот он делает большие заявления по поводу какого-то познания мира, что-то там по поводу Вселенной, утверждения какие-то есть. Вот. Но отсюда мы узнаем, что люди с большими возможностями, они имеют шанс полететь в разные стороны и увидеть там это Баху-Ашчарья. Я не думаю, что какая-то просто звездная пыль, голые планеты входят в описание многочисленные чудеса. Ничего чудесного такого нет. Если написано Баху-Ашчарья, значит что-то есть такое удивительное. Но необходимо действительно иметь возможность войти туда. Даже если человек куда-то пришел, допустим, но не имеет денег войти или посмотреть, ну что, вы можете прилететь в какую-то страну без визы, и что, вы прилетели, и отворот-поворот, вы не пройдете дальше этого контрольно-пропускного пункта, вас скажут, извините, товарищ, у вас как бы с визой проблемы, или вообще ее нету, или как одна матаджи у нас отправилась в великое путешествие, у нее дата на визе была, день начала визы и день конца визы совпадал, ну, такие бывают, знаете, эти зарапортовали, что называется, в консульстве. Вот, ее просто не пустили никуда, все, ошибка, они говорят, у вас визы нет, у вас вот день въезда, он же день выезда, то есть все, отворот-поворот. Вот, и поскольку даже в какую-то страну в этом материальном мире без визы не въедешь, как люди собрались на другие планеты без визы въехать, еще серьезнее. Вообще, но большинство людей просто дурачат голову по поводу всех этих космических путешествий. Сейчас мы освоим Луну, Марс, еще что-нибудь. Хотя на самом деле у людей нет квалификации. Вы можете даже куда-то там долететь, но реально войти в этот мир, где виза? Где виза? Нету ничего этого, нет позволения. Поэтому у людей эти все чудеса Вселенной для людей Кали-Юги практически скрыты. И поэтому людям представляется, что космос какой-то мертвый, пустой, ничего в нем такого особенного нет. На этой планете один гелий, на этот водород, там ничего вообще. Какая жизнь, вы что? Такие понятия у людей. И вот Девахути и Кардамамуни вернулись из этого своего удивительного космического путешествия. И Девахути насмотрелась там всех этих красот, всех этих чудес. Это вдохновило ее на продолжение наслаждения. Вот теперь уже, так сказать, непосредственно семья, дети, естественное занятие. Вот теперь она уже захотела тоже, так сказать, экспансировать, тоже, так сказать, проявить свои какие-то свое могущество. И вот настолько сильно было ее вожделение в 9 раз, что Кардамамуни на 9 экспансий себя разделил. Она одна, его 9. Он в 9, так сказать, воплощениях своих. Шрила Прабхупада в комментариях говорит, что некоторые йоги обладают такой способностью 8-9 экспансий выделять, не больше. Это предел. Вот. И дальше он говорит там тоже такую удивительную вещь, что вожделение женщины в 9 раз превосходит мужскую. Как мать же, это правда? Не правда? Но в ведах ошибок нет. Как же эту правду нам проглотить-то? В ведах нет ошибок, в ведах все написано точно. Вожделение в разных формах проявляется. Иногда это действительно так, потому что у женщины нет фактически ограничений в половой жизни, а у мужчины не есть. Женщина начинает раньше об этом думать. Почему говорится, что мужчина в браке должен быть значительно старше женщины? Потому что, хотя, так сказать, вот они растут, половая зрелость женщины наступает значительно раньше. Уже в 13-14 лет она уже может быть матерью. В 13-14 лет мальчик – это еще ребенок полный. Через 10 лет что-то, может быть, из него толковое получится. То есть женщины в этом плане в своем развитии значительно опережают. Поэтому для того, чтобы они были равны, для этого мужчина должен быть значительно старше. Тогда будет равенство реальное. И они раньше эти вещи начинают понимать, раньше об этом начинают думать, и раньше у них такая возможность предоставляется на самом деле. И по своему устройству анатомическому нет каких-то ограничений, а мужчины значительно в этом плане более ограничены. И поэтому для того, чтобы Кардами Муни выполнить свои, так сказать, обязанности, такое вот прям неутолимое вожделение Девахути, чтобы удовлетворить ему, 9 экспансий пришлось себя расширять. И веды вообще так постепенно выдают все эти секреты. Сначала говорят, что женщины в 2 раза голоднее, в 4 раза пугливее, в 6 раз нахальнее и в 8 раз вожделеннее. Ну, с первыми вообще нет никаких вопросов. То, что голоднее, это очевидно. Мужчина может 2-3 раза в день поесть, женщина будет есть 10 раз, но по чуть-чуть. Конфетки с собой какие-то носит, еще что-то. Чувство голода возникает у женщины значительно чаще. Вот и поэтому они чаще, но понемногу едят. Пугливее, это вполне естественно. Они слабее от природы, поэтому боятся всяких разных вещей. А нахальство – это то, что должно компенсировать первые 2 недостатка – голод и страх. Вот. И последнее, так сказать, это кульминация удивительного творения природы под названием «женщина». Вот. И иногда это действительно так, вожделение женщины зачастую во много раз действительно превосходит вожделение мужчины. Если этого не проявляется, будьте уверены, что это в чем-то другом проявляется. Вот. Если вы просто заглянете в любой семье в гардероб, где мужская половина и женская половина. Вот женский гардероб, там, кажется, батальон живет, сколько видов обуви, сколько разных таких костюмов и так далее. У мужчины все это может 2, какими-то там 3 парами исчерпываться. Вот. Женщины как раз славятся тем, что природа стри, женщина означает расширяет. Вот. Мужчина вполне может обходиться вообще без ничего. Вот, женщине нужно будет все обставить, все завалить шкафами, шифонерами, сервизами, полками, ковриками, пуфиками, креслами и так далее. Вот. И это как раз то, что почему это говорится, что женщина двигатель экономического прогресса. Вот. Сам мужчина, он достаточно малыми вещами может удовлетворяться, вот. Но поскольку он сходится с женщиной, у которой больше материальных желаний значительно, то он начинает активно мыслить в этом направлении. Вчера я сидел в кафе по делам, и за соседним столиком сидели 2 мужчин, ну такие похожи, очень преуспевающие люди, очень деловые, так сказать, по их внешнему виду и по отдельным фразам, доносившимся от их разговоров, там иногда какими-то прерывалось телефонными звонками по сотовым. То есть было видно, что люди такого серьезного размаха вот, делают какие-то большие дела. Вот. И я сидел и думал вообще, зачем им столько денег вообще, то есть они какие-то там суммы называли, фантастические обрывки фраз были, какие-то дела вообще, там что-то там они закручивают, невообразимое такое. И я думал, вообще, сколько реально человеку надо для жизни-то? В принципе, не так много надо, но там назывались такие суммы, такие события описывались, которые в 10, в 20, не знаю, в 500 раз превосходят необходимость ну, обычного просто человека. Шрила Прабхупада говорил, желудок бедного человека и жил как богатого человека совершенно одинаково по размерам. То есть то, что у человека богатого больше денег, это не означает, что он съесть может больше. У них возможности ограничены. У одного там, не знаю, сколько, литр или там полтора это емкость, у другого столько же, сколько он может съесть? Не может больше съесть. Вот. Но ум, это вот как бы внутреннее ментальное состояние человека может расширяться бесконечно. Физические возможности ограничены, а ментально вот эта вот жадность, вот эта как бы такая мнимая, надуманная необходимость, она может расширяться до бесконечности. То есть Шрила Прабхупада часто говорил, что люди живут в мире искусственных потребностей. Человеку немного нужно для внешней жизни, ему больше нужно значительно для внутренней жизни. Вчера мы слушали, так сказать, заметки и анализ психолога, там, психиатра, о том, что многие современные болезни происходят из-за того, что душа слишком много проводит времени во внешнем мире, ее сознание слишком привязано к внешнему, а внешнее все движется в процессе времени, меняется постоянно. И все эти вот ситуации, все эти повороты, завороты, это все входит в ум человека, и там появляется совершеннейшая каша вообще, какие-то там замыкания в уме постоянно происходят, не срастается одно с другим, желания экспансируют, возможности ограничены, и вот этот вот кризис, стресс нарастает, и в конце концов у людей какие-то всякие расстройства, мании, депрессии, неврозы, психозы, фобии. Все, что хотите. Если это говорит о том, что люди живут в каком-то таком ненормальном состоянии, потому что их сознание направлено во внешний мир. Вот. Но если человек как бы также имеет возможность в духовную реальность погружаться, то она как раз все вот это вот лишнее отсекает. У человека развиваются естественные нормальные способности, и он внутренне счастлив, потому что душа погружается в духовное, это ее родное. Душа в духовном должна быть. А когда душа в материальном, то неродная среда. Когда неродная среда, человек находится в состоянии как бы такого напряжения. Если вы попали в какую-то враждебную для себя среду, где с разных сторон какие-то беспокойства возникают, то вы находитесь в напряжении. И напряжение не может долго быть. То есть напряжение нужно как-то снимать, разряжать. И поэтому мы видим, что люди всякими разными путями пытаются как-то вот этот вот стресс, вот это вот напряжение, которое накапливается у них от этого неестественного образа жизни, каким-то образом сбросить. И постепенно у них стрессы переходят в депрессии. Тамагуна, раджагуна, раджагуна, гуна страсти – это стрессы, тамагуна – это депрессии. Вот два как бы таких вот состояния. Из депрессии как человека выводят? Тоже страстью. Начинает его как бы возбуждать, стимулировать. Постепенно какой-то интерес к жизни появился. Остановись на этом, но не дальше его развивает, пока это опять не дойдет до стресса, до таких вот ужасных проявлений. И я просто слушал эти все разговоры, и я как бы думал, зачем вам столько всего? Вот. И очевидно, что этот интерес кто-то стимулирует. Мы знаем, что за каждым великим мужчиной стоит великая женщина. Хотя это я видел просто этих дяденек, вот совершенно очевидно, что за ними стояли какие-то великие женщины, которые, скорее всего, вдохновляли их на такие экспансии, на такое расширение, потому что у них больше всех этих желаний. Таков как бы расклад, такова пропорция. Поэтому мужчины, в общем-то, быстрее стареют и меньше живут, они как бы сгорают в этом огне. У женщин больше желаний, их принцип потреблять. Мужской принцип отдавать, это даже анатомическое устройство половых органов. Женщина потребляет в себя, мужчина отдает. И это все имеет отношение к психологии, так психология устроена. Женщина больше потребляет, мужчина больше отдает. И поскольку он больше отдает, но он при этом не бог, то естественно он быстрее старится и быстрее умирает. От истощения, от опустошения. Вот такая вот психология. И Кардами Муни пришлось в этом участвовать, хотя он был великим мудрец, маха-йоги, все у него было хорошо, и Вишну он видел, и в космосе он летал, но теперь, как говорится, с небес на землю. Они спустились, и Девахути говорит, вот, теперь семейная жизнь у нас начинается уже, конкретное свадебное путешествие закончилось, и здесь говорится, что ваша пуган, это в течение многих лет продолжалось, и показалось это как мухуртават, как мгновение. Как мгновение. То есть смысл в том, что когда человек погружен в чувственное наслаждение, то чувственное наслаждение, такое интересное состояние сознания, чувственное наслаждение имеется в виду во внешнем мире, материальном мире, такое интересное состояние, что поскольку оно не свойственно душе, душа не способна в него по-настоящему погрузиться, то кажется живому существу, что в это время очень быстро пролетает. в чувственном наслаждении. И люди говорят, да, действительно, жизнь пронеслась как мгновение. Это что обозначает? Это обозначает, что человек жил в чувственном наслаждении. То есть это такое как бы состояние сознания, страсть, чувство наслаждения. И страсть, что делает с вещами? Ускоряет все. Страсть не бывает медленная. Страсть это быстрые процессы обозначает. И когда люди живут в таком вот духе чувственного наслаждения, то все летит быстро. Они живут в таком немножко форсированном искусственном режиме ускорения. И точно так же для них субъективно время течет быстрее, летит, летит. Вчера тоже видел одного мужичка, он в магазин забежал, и с кем-то он там разговаривал по телефону так оживленно, что-то там кричал ему тоже про какие-то деньги, про какие-то законы, статьи, документы там на весь магазин. Он ничего не понял, что это другие люди. Он с улицы прямо с налету, с повороту залетел и давай там свои дела какие-то. Все там аж присели по углам, он с такой агрессией, яростью там что-то кого-то распекал, там диктовал, там что-то требовал там этому телефону, отдавал распоряжение. То есть люди в гуне страсти, для них время так живут, идет соответственно. Те, кто в благости, они спокойны, и время для них спокойно идет. А те, кто в страсти, они носятся как сумасшедшие с пеной у рта, и время для них вот так же идет соответственно. И вот это чувственное наслаждение, в котором Девахути и Кардама Муни провели Варша Пуган многие годы, показалось им Мухуртават, подобным Мухурте, подобным как мгновению одному. Действительно, по своему опыту, знаете, как вот детские такие загадки, что тяжелее, килограмм ваты или килограмм свинца? Люди говорят, ну конечно килограмм свинца тяжелее. Килограмм есть килограмм, всегда килограмм ваты или свинца, ну просто свинец с чем-то таким тяжелым ассоциируется или чугун, а вата что-то такое легкое. Точно так же, час есть час, проведем мы его в чувственном наслаждении или проведем его в преданном служении. Но заметьте, предположим, если лекция затянется часа на два, уже все начнут ерзать. Ну сколько можно? На часы будут смотреть, все, стандарты, так сказать, произведены. Но если человеку какому-нибудь кино показать на 2 часа, какой-нибудь боевик, не знаешь, как раз то, что надо. А на час покажите, скажу, что за короткометражка, обманули вообще, негодяи. То есть один час, проведенный в чувственном наслаждении, это очень мало, понимаете? Очень мало. И один час, проведенный, скажем, шастры изучать, да куда там час, уже там 15 минут, уже голова пухнет, вот, или еще что-нибудь слушать. А для чувственного наслаждения дайте человеку, какому-нибудь солдату, увольнение на час. Он как оскорбление воспримет, понимаете? Что такое за час? Что можно сделать вообще? Как можно напиться не успеешь, понимаете? Вот, не говоря уже о чем-то другом. Вот. Если, скажем, то же самое время на духовную жизнь, 2 часа на джапу. Как это долго? Это вообще чуть ли не день брахмы проходит. 2 часа, особенно те, кто пытается повторять мантру подряд, ну, такие серьезные бхакты, без перерывов. Когда человек в таком более духе чувственного наслаждения, он думает, ну, я разобью по частям. 4, 4, 4 на 4, 4 в ВД, у нас все будет, 4 утром, 4 вечером, 4 в обед. И не заметим, по чуть-чуть, полчаса не успеешь погрузиться в тоску. А если, да, а если 2 часа подряд, так это же надо думать еще, понимаете, про Кришну. Вот, тут так, если по 4, 2 круга только входишь, еще только о чем-то думал, входишь, 2 выходишь по 4, все нормально. А если все 16 кругов, вот это, да, и это кажется, ну как же, то есть целых 2 часа не заниматься чувством наслаждения, не думать о том, что хочу. Вот это кажется очень долго, но человеку даже 2 часа куда-нибудь в баню пойти, мало сауны, давайте 2 сеанса по 2, тогда еще, понимаете, вот, хотя помыться это 15 минут, вот, но вот понаслаждаться, расслабиться, далее 2 сеанса по 2. Вот скажи ему, ты за это время 32 круга мантры прочитаешь, с ума сошел, что ли, за 2 сеанса, за 4 часа. То есть по всем этим вещам мы видим, что действительно одно и то же время, скажем, проведенное в преданном служении или, скажем, в духовной практике, для человека незрелого это кажется что-то такое очень-очень долгое, чрезвычайно долгое, невозможно долгое. Но то же самое время, если выделить ему на чувственное наслаждение, как мгновение, мухуртават пролетит, он не заметит. Почему? Это тот же килограмм ваты или свинца, понимаете, то же время. Но в нашем субъективном восприятии оно совершенно иначе идет, чувствуется. Вот, и поэтому, хотя многие долгие годы счастливой жизни, то есть можно сказать, Кардама Муни, позавидовать можно. Можно позавидовать. Столько лет. Космос, любимая жена, 9 экспансий, чувство наслаждения. Ну, чем плохо? При этом он преданный, не какой-то там глупец. Да? Вот. Тем не менее, несмотря на все это, мухуртават, как мгновение все это пролетело, это обозначает, что попытка таких как бы долгосрочных планов на чувственное наслаждение, она обречена просто потому, что даже если это и будет, вот, то в нашем субъективном восприятии, благодаря этой нашей дорогой любимой гуне страсти, все это пролетит как мгновение, мухуртават. Поэтому очень интересно, вот в этой, как я приводил из этой книги, Сачинандана с вами «Путь великих прощаний», вот в приложении там это Вайрагья Шатакам 100 стихов об отречении, где там приводится, говорится, что так или иначе с чувством наслаждения придется расстаться. Это закон жизни. Но если оно покидает человека само, заболел человек, состарился или что-то еще, то это расставание с чувством наслаждения очень болезненно протекает для живого существа, потому что внутренне не готов он к этому. И поскольку он там говорит, что рано или поздно это предстоит сделать, то какая разница, произойдет это чуть раньше или чуть позже, вот, не оставит ли мне все это сейчас, просто подготовиться постепенно к тому, что раз уж меня чувство наслаждения оставит само по себе, таков закон времени, таков закон материального мира, то лучше я войду в это естественным образом. Нормально, через постепенное отречение, задействование своего сознания, своего тела в духовной практике, через постепенное смещение вкусов на все более и более тонкие вещи. И таким образом, когда придет этот момент неизбежной какой-то старости, болезни, уже неспособности активно участвовать в материальном наслаждении, материальной жизни, это не будет восприниматься как какая-то трагедия, это будет нормально. Тем временем человек созреет духовно. Вот, то есть это как бы такая основная линия. Потому что ты можешь погружаться в эту материальную жизнь, ты можешь полной ложкой ее черпать на полную катушку, вот, но время сыграет с нами эту шутку, мухуртават, все как мгновение пролетит, и ты останешься у разбитого корыта, физическое тело будет ни на что негодное, а ум не созрел. Ум будет подогретый чувственным наслаждением, постоянно хотеть все больше и больше. Таков закон этого материального мира. Материальные желания подобны семенам. Кажется, что оно какое-то маленькое. Но если оно находится в среде чувственного наслаждения, это желание, это семечко, оно будет расти. Принцип семени – это экспансия. Как Кришна говорит, я есть Авьяям биджам, я есть вот это вот неисчерпаемое семя, Авьяям биджам, что-то забыл как-то. Одним словом, он является источником вот этого вечного семени, из которого все растет. Растения, животные. И сама наша жизнь, это сама наша жизнь, как бы сама основа души, это камабиджа. Камабиджа, это обозначает семя желания. Это признак жизни. Вот просто желания бывают разные. Желания могут быть связаны с духовностью, с Богом. Желания могут быть связаны с материальным. Одно и то же семя может дать нам совершенно разные плоды. Но само это семя жизни, оно неуничтожимо. Это есть как бы самая сердцевина нашего «я». Мы живем, у нас есть чувства, мы хотим быть счастливыми. Это вполне естественно. Но вопрос, в какой сфере? В духовной и материальной. И интересно то, что жизнь к преданному, в преданном служении приводит нас к вечности. Как Ришабхадев говорил, что своим 100 сыновьям. Какая симфония? Это 40-я? Нет? А что это? Моцарт, точно. Отлично. А? Соната Моцарт. Вот приобщились к мировой классике. Ришабхадев говорит своим сыновьям, что, дорогие мои сыновья, человеческая жизнь предназначена для божественной аскезы, это по дивьям, которая выводит человека на уровень преданного служения. А преданное служение делает его жизнь вечной, бесконечной, его счастье сукхам, его счастье становится ананта, бесконечным. Он говорит, что же касается чувственного наслаждения, то им занимаются даже, доступно даже собакам и свиньям, которые пожирают испражнения. И смысл в том, что как раз это вот чувственное наслаждение, оно сокращает жизнь человека в процессе жизни и приводит его как бы к таким формам жизни, которые значительно меньше живут. В то время как преданное служение – это то, что выводит человека на уровень вечности ананта сукхам, бесконечное счастье. Вот, поэтому перед человеком есть как бы два варианта, как построить свою судьбу. Либо преяс, либо шреяс. Преяс – это путь, который заставляет человека действовать просто ради вот этого сиюминутного, мгновенного наслаждения. То, что вот сейчас я могу получить в этой жизни. А что потом, после нас хоть потоп, это не важно, после смерти ничего нет. Люди говорят, семь бед, один ответ, все что угодно и так далее, все остальное выдумки. То есть они живут только вот этими сиюминутными интересами, максимум перспективой своей жизни, обеспечить старость там, и так далее. Вот. А дальше они уже не думают об этих вещах. Это называется преяс, то есть такой близорукий подход к жизни. И шреяс обозначает, что человек уже сейчас очень так смотрит перспективно, вдаль. Он смотрит на себя в перспективе своего духовного будущего. И если он не имеет такого видения, то тогда он проиграет эту жизнь. Как, в каком бы чувственном наслаждении он ни прожил, какого бы ни был у него статус в этом мире, может быть, все у него хорошо, благосостояние и так далее, деньги, статус в этой жизни. Но если после этого он идет ниже или попадает в животную форму жизни, что за игра такая? Все, то есть как бы он проиграл. Человек, который обладает вот этим вот дальним видением, перспективным видением, благодаря духовному пониманию, шастрам, он знает точно о существовании высшей реальности, он может построить свою жизнь так, что он сейчас получит, в принципе, то, что необходимо, но при этом он не проиграет своей цели. Как, предположим, вот эти вот два вида бега, спринт на короткие дистанции и стайр, вот, марафон длинной дистанции. У этого человека, который короткие дистанции бегает, 100 метров, все, для него вся жизнь 100 метров. И поэтому их нужно пробежать вообще с максимальным напором. Но после 100 метров он падает, все, понимаете, он полностью выкладывается, он дальше не может бежать. А другой бежит длинную дистанцию, может он марафон бежит, 42 километра. Поэтому он так быстро не бежит, у него другая задача. И внешне они друг на друга не похожи. Совершенно один очень быстро бежит, другой медленно бежит. Вот. Но у них задачи разные. Один достигает какой-то далекой цели, другой только какие-то очень кратковременные задачи решает. Точно так же человек, лишенный этой вот духовной перспективы и видения, он подобен этому стайеру. Ему нужно вот сейчас вот выложиться, все вложить в это материальное, без остатка. И тогда он чувствует какую-то полноту бытия, но в конце он обманут, он проигрывает все и идет непонятно куда после смерти. Человек, который понимает вечность своей природы, он и думает о вечной, понимающий вечность, в чем понимание состоит. Если я просто думаю, ну я вечный, бессмертный, если скажете обычному материалисту, то ты вечный, бессмертный, какие мысли это у него? Он подумает, хорошо, что хорошо, вечно наслаждаться буду. То есть эту же идею о бессмертии он в совершенно извращенном виде воспримет. Поскольку его главная идея жизни наслаждаться, когда вы сообщите ему эту радостную благую весть, что ты вечно, буду, хорошо, буду наслаждаться вечно в одном теле и в другом. То есть он не сделает выводы, что если я вечный, нужно думать о вечности. У него эти вещи вообще никак не срастаются. Он думает, вечное мое наслаждение, вот здесь я буду жить вечно. Так он эту идею. Или он не поверит просто, потому что он видит, что регулярно кого-то там увозят, уносят, закапывают. Вот. Или не поверит, или неверно истолкует. А человек, который обладает правильным пониманием, он со словом «вечность души» будет ассоциировать свое какое-то вечное бытие в вечном мире. Вот правильное понимание. То есть, если мы думаем, ну мы там уже, нам это вечность, брахман, нам это не надо. Вечность не обязательно брахман. Духовный мир, Голока, она тоже вечна. Поэтому правильное понимание вечности – это видение себя в перспективе этой вечной деятельности. Вот это правильный вывод из понятия вечности, а не просто какая-то там тоска. Вечный покой в сердце вряд ли обрадует. Не про это. Не вечный покой, а совсем другое. Вечная жизнь в служении Кришне. Вот. Поэтому вот это вот перспективное видение или шреяс обозначает, что человек сейчас немножечко ограничивает себя не для того, что ему нравится себя мучить, там чего-то не делать, а для того, чтобы у него осталось время и силы для того, чтобы также в свое будущее вложить что-то. Вот смысл этих ограничений. Та самая топо дивьям, которую вчера мы услышали, что аскеза не надо, нужно, вот, но понимать, какая она, топо дивьям, божественная аскеза. То есть аскеза, связанная с тем, что я заявляю о себе в духовной реальности. Я Здесь есть такой, я хочу прийти туда, в духовный, я заявляю о себе. И Кришна узнает об этом, он приводит духовного учителя, он приводит мне общество преданных. Ты заявил о себе в духовной реальности, поэтому ты должен обучиться. Духовная реальность обозначает высокая квалификация, духовная реальность обозначает высокие качества и так далее. Поэтому, пожалуйста, Кришна обратил нас, мы обратили внимание на Бога, он обратил внимание на нас. И теперь он нас приводит в такую среду, где мы можем обучиться определенным качествам, выработать правильные навыки, понимания, которые пригодятся нам в этой вечности. Вот правильное понимание. Ведь не просто мы сидим и ждем, ну когда же, вот Кришна меня заберет. И что там, я тоже буду сидеть. Если я здесь сижу, значит, я и там сидеть буду. Вот. А какой смысл? Жизнь полна, сидеть тоже иногда надо, вот, но должна быть духовная деятельность. Поэтому из двух перспектив, которые перед нами, пресс или шрес, действовать просто ради какого-то кратковременного близорукого варианта, или шрес, деятельность с видением духовной перспективы, разумный человек выбирает шрес. Сейчас себя в чем-то ограничивает, немножко разумно. И для чего он использует это время и энергию? Для того, чтобы обучаться принципам духовной жизни, духовному пониманию. И в этом случае живое существо получает и здесь, в общем-то, полноценную жизнь и возвращается обратно к Богу. Вот пример Кардамы Муни. То есть все у него было хорошо и в материальном плане, и в духовном плане. Это благословение Господа. Вот. И с таким сознанием лучше всего стараться жить. И чем распространять себя тут на 9 экспансий, вот, все равно есть предел, лимит. Лучше уж, как говорится, в своей одной форме служить тому господину, у которого много экспансий, чем самому разделять себя на 9 экспансий и служить какой-то одной временной форме. Отношения мужчины и женщины в определенных рамках культуры должны протекать. Вот. Только что мне сказали, что все это неправда про 9, то, что женщины в 9 раз более вожделенные, потому что преданные женщины – это совсем другие женщины. Вот. Да, а вот что касается мира материального, тут, наверное, все-таки веды правы. Хари Кришна.
Можно?
Да.
Все-таки по этому последнему предложению, которое вы сказали, ладно, преданные, там еще такой вопрос скользкий. А вот почему именно мужчины насилуют женщин, если они делят разные материалы? Почему ведическая культура, вот эти гаремы бесконечные, где невежные, там, тысячи, если вот, к сожалению, это меньше?
Да. Вы так думаете? Плохо жизнь знаете.
По анализу читания чандры, я имею в виду изолированных мужчин, склоняет женщин к
сексу. В этом мире так все устроено, интересно. Я не знаю, на чем основан этот анализ. У каждого свой опыт, конечно. Вот, но в таком случае позвольте спросить, нескромный вопрос, для чего женщины прихорашиваются? Для того, чтобы видеть себя в зеркале просто? С зеркалом у них отношения какие-то? Нет, позвольте, ответьте на мой вопрос. Для чего женщины прихорашиваются?
Я отвечаю, что я понимаю, что женщина...
Ну, скажем так, что, во-первых, все эти гаремы, это удел, наверное, не всех мужчин, да? У кого из вас гарем? Ну-ка, ни у кого нет гарема? Вот. То есть, про кого разговор? Разговор про каких-то отдельных, может быть, махарадж. То есть, этот стих, он вовсе не ставил себе целью искусственным образом сделать из мужчины некого такого святошу, а из женщины там что-то вообще такое суперразвратное. Речь не об этом, мы рассматриваем сами принципы. Вот, и мы знаем, что в общем-то в мире все бывает уравновешивается и так далее. Вот, тем не менее, гарем далеко не у каждого мужчины и даже не у каждого царя. Например, такой махарадж, как Рамачандра, он сказал, Экапатни врата, одна жена, и больше не надо, хотя он мог иметь сколько угодно. Вот, поэтому гарем не является каким-то распространенным явлением. То есть, если бы он был совершенно распространенным явлением, то тогда бы, извините, женщин не хватило бы. Да? Вот, тогда нужно было, чтобы женщин в 100 раз больше было, чем мужчин. Вот, поэтому слово «гарем» ни о чем не говорит. Вот это местные культуры, скажем, ближневосточные, ну, в Индии там тоже что-то такое бывает. Он не говорил, что будет, он говорил, что эта идея не противоречит как бы принципам Вед, потому что женщин по статистике немного больше, чем мужчин. И он говорил, что очень многие проблемы современного общества проистекают из-за одиноких женщин. Вот. Это действительно так. И что касается насилия и прочих вещей, то позвольте заметить, что происходит это чаще именно из-за того, что женщины, может быть, они сами того не осознают, они просто находятся под воздействием Майя Деви, которая говорит ей: давай, оденься попривлекательнее, раскрасься там, в нужном месте разрез, это подчеркнем, то выделим и так далее. Вот. И когда мужчина видит эти вещи, то в нем, так сказать, возгорается, соответственно, это желание. Вот. Поэтому, если я думаю, что женщина, как это в Южной Индии, в 9 метров сари завернется, вот, то, как говорил Бхактивиди Пурнасами, это просто какой-то мешок, вообще не поймешь, которым совершенно невозможно прельститься, и сверху еще накрыто чем-то, и там и не развернешь, собственно говоря. Вот. Но когда вы видите какую-нибудь там в мини-юбочке, ну, в общем, что мне говорить, так сказать, вы знаете все эти секреты, вот когда женщина сама готовит себя как бы на съедение, что называется, вот, и потом на нее там кто-то покушается, и она привлекательна, потому что в этот материальный мир живое существо приходит для того, чтобы стать жертвой майи, привлечься. И майя энергия, майя шакти надействует через женщину. То есть женщина в этом плане выглядит, конечно же, более привлекательно сама по себе. Вот даже Кришна пленяется Шримати Радхарани, она покоряет его даже. Вот поэтому я думаю, что то, что вы сказали по поводу агрессии и насилия, это как раз подогревается самой женщиной. Вот, если женщины бы одевались и вели себя, так сказать, попроще и поскромнее, то я думаю, что статистика в этой сфере преступления, она бы значительно упала, значительно. Вот, но поскольку женщины сами себя так ведут, вот, ну плюс, конечно, культура соответствующая, кино, реклама, все эти вещи, они разжигают вожделение. Вот, женщины, может быть, более, так сказать, где-то там, они слабы по природе, застенчивы, поэтому эта агрессия у них внешне не так проявляется. Мужчины более такие экстравертные, направленные в мир, поэтому они, как бы так сказать, опять же, кто их стимулирует быть такими. Вот, поэтому это все как бы не сваливание с одного на другое, это общий такой конгломерат взаимоотношений. Все эти проблемы, они возникают не из-за того, что женщины плохие или мужчины плохие, а смысл в том, что между ними нет Бога. И поэтому у них начинают проявляться вот такие вот крайние формы проявления. Вот. Ну и я как бы как утверждал, так и утверждаю, что возможность заниматься сексом, если уж на эту тему речь говорит, у женщины действительно она больше. Понимаете? Сколько раз в день мужчина может заниматься сексом? Сколько? Ну, я не знаю, там, Распутин герой был, да, там, сколько там, 7, 8, 9 раз, все. Здоровый мужчина в рассвете сил, в молодости, сколько он там, 3-4 раза, я не знаю, там, что он, сколько. Женщина сколько угодно, понимаете, у меня как бы нет в этом плане предела, если уж вы так на эту тему спрашиваете меня. Вот, поэтому я думаю, что статус-кво остается. Да.
Либо она захочет быть женой дворника. То есть, и от этого ответа будет ясно. То есть, чему на самом деле, ну, каково внутреннее стремление. Будет она единственная жена дворника или там второй, третий жена царя.
Ну, то есть, как подразумевается ответ, что лучше я буду 20-й женой царя, чем единственной женой дворника, да? Вот это. Ну. Спасибо за дополнение. Еще вопросы есть? У вас вопросы? Нет?
Я помню, как-то один из первых проповедовал, что когда женщина спрашивает, нужны ли деньги, он говорит, ну ничего, все будет хорошо, и сам говорит, храм, и там просто Кришне предается. То есть, потому что...
На вопрос, где деньги, он говорит, все будет хорошо?
Ну да, типа, а сам идет там в храм, и Кришне предается. Он говорит, ну прям... прям так утверждался. Нужно, ну, вы что, не переживать, а? Пациент-пассантик. Ну, я же думала, что я не слышала. Сначала.
И что, что, что?
Да как так быть?
Я ничего не понял, какая связь? Иду в храм и что там?
Ну, Кришне предается. То, что игнорирует желание жены игнорировать. То есть, его больше Кришне...
Это как бы массовое явление или что это такое?
Нет, нужно так делать.
Я думаю, что если вопрос, как бы, ну, если уж прозвучало имя Бхактивайбхава с вами, то я схвачусь за него, как за спасительную палочку. Вот, в свое время он говорил, что человек, вступающий в брак, в частности, мужчина, ответственный за содержание семьи, он говорит, я любому, так сказать, кандидату, или там ученик, или кто-нибудь там, кто меня спрашивает по поводу женитьбы, он говорит, я задаю несколько вопросов. Где ты будешь жить? Квартира лежит. И на что ты будешь жить? Какова твоя работа? И третий вопрос, кроме того, что ты будешь семейную жизнь, каково будет твое преданное служение? Если ты имеешь место, где жить, если ты имеешь работу или источник дохода, на что жить, это еще не обозначает, что женившись, ты перестаешь быть преданным. Какое теперь ты еще будешь совершать преданное служение? Если человек может позитивно ответить на эти три вопроса, тогда я даю ему благословение вперед из песни, пожалуйста. Если человек ни на один из этих трех вопросов не может вразумительно ответить, где он будет жить, на что он будет жить, а поскольку ему не знает, где он будет жить и на что, на какое же там преданное служение, понимаете? У него голова будет заморочена этими вопросами, где и на что. Вот. Он говорит, если человек не может толком на эти три вопроса ответить, это обозначает, что он не готов, не квалифицирован. Он говорит, я не могу такого человека благословить на семью, он просто пропадет, там, просто пропадет. Вот. И если вы уже говорите мне постфактум, что вот свершилось все, окольцевались, семейная жизнь, все хорошо. Теперь он начинает думать, так, а деньги-то где взять? Извините, человек должен об этом был думать до, а не после. Вот поэтому вот эта ситуация, которую вы описали, жена спрашивает мужа, где деньги, а муж говорит, все будет хорошо, идет в храм. Это обозначает, ну, какой-то странный муж. Как говорит мой сын, какой-то стьяный этот муж вообще. Надо думать об этом заранее. Вот, деньги это не какая-то грязь или песок. Нашел, вышел на улицу, взял. Деньги так не валяются, их нужно зарабатывать. Поэтому я думаю, что это просто какая-то легкомысленность и безответственность. Или этот вот, это какой-то такой еще, знаете, как это сказать, наивный вайшнавизм, помешанный, скрещенный с русским авось. Вот. Что авось все будет хорошо. Ну, я служу Кришне, где-то, видимо, он мне там на дотацию поставит, там откуда-то рог изобилия, какой-то там краник мне откроет, Кришна будет мне там капать какие-то денежки. Вот. Русский авось, вот это уже само по себе плохо. Вот. А наивные такие представления о том, что деньги сами откуда-то возьмутся, почитайте, что Кришна говорит по этому поводу. Глава 3, Бхагавадгита. Кришна говорит, без работы человек не может поддержать даже собственное тело. Поэтому что? Арбайтен, иди работай. Иди работай, а что еще? Если не можешь найти свое пропитание в обществе преданных, не можешь здесь какую-то как бы свою жилу найти, которая отдает тебе деньги, ну, устраивайся рядом. Так или иначе. А что еще? А если ты не можешь этого, тогда вопрос, зачем ты ввязался в это дело? Потому что пока жена, а потом ребенок появится, потом второй, потом еще что-то. На что ты будешь жить? Либо ты должен стать каким-то таким, не знаю, харизматическим грехастхой, проповедником, которому вам каждый посчитает за честь подать что-то. Вот. А таких мы видим единицы. Вот, поэтому надо рассчитывать на какой-то такой более простой и прикладной вариант, потом жить на пожертвования психологически могут только чистые брахманы. Только чистые брахманы. А чистых брахманов их так же мало, как всего хорошего, понимаете? Вот даже люди, имеющие брахманические тенденции, проповедующие, но не обладающие чистой природой брахмана, они не могут жить просто на пожертвования. Вот они будут чем-то, так сказать, прирабатывать, подрабатывать. Вот. А так просто я пошел помолился Кришне, и что он мне? Подкинул деньги, в лотерею выиграл, джекпот сорвал, как это Алла Борисовна на днях, тут Пугачева прочитала. Сколько там, миллион долларов джекпот выиграл там в Москве в каком-то там. Ну, у кого такие шансы, понимаете? Ну, что это? Поэтому надо реально смотреть на вещи. Вот. И Бхакти Вайбхава Свами, мне вот он как бы нравится тем, что он так очень конкретно и практично ставит вопросы. Все, где жить, на что жить и как, каким еще служением, ко всему прочему должен заниматься. Тогда ты не утонешь в этой семейной жизни. А так человек просто бежит от проблем. Мы можем прийти к Кришне и сказать: Кришна, там, ну, проблемы какие-то. Бывают у всех людей какие-то проблемы, мы бежим к Кришне предаваться. Но это так, когда ты выполнил свой долг, когда я сделал все от меня зависящее, и тем не менее какая-то там ситуация навалила на меня, что ничего не могу поделать, тогда да, я по меньшей мере сделал все, что я мог, теперь я иду к Кришне с чистой совестью. Вот. Но когда человек избегает своих обязанностей, пойду я к Кришне, это что такое? Это безответственность называется. Все, на этом мы закончим. Шримад Бхагаватам ки джай, Шрила Прабхупада ки джай.